Глава 47. Представь себе, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная. Глянь-ка! Невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол. Платон, Республика, символ пещеры. По мере того, как автомобиль углублялся в лес, я начал понимать, в какую мощную западню угодил. Достаточно рассмотреть мое положение. Я сидел на заднем сидении полицейской машины в наручниках, для моей безопасности, как мне сообщили. Двое офицеров, с самого начала дежурившие у моей койки, ни на шаг не отходили от меня. Психиатр явился в сопровождении двух господ в штатском и при галстуках. При каждом моем движении, после каждого вопроса или утверждения, на меня смотрели как на сумасшедшего, хуже того, как на сумасшедшего убийцу. Я не знал, каким образом переломить ситуацию, но ее надо было переломить. Прекратить весь этот гнусный маскарад. Надо доказать, что Макс Бек существует, что он заточил меня в пропасть и держал там в жутких условиях, что он сделал все, чтобы я потерял рассудок. Снег все еще падал, когда мы подъехали к загородным владениям Патрика Бюнеля. Я был абсолютно уверен, что ни разу сюда не приезжал в последние 4 года. За это время здесь ничего не изменилось, разве что плющ заполонил всю крышу шале. Шлагбаум был открыт, и машины свободно въехали. Первое, что меня потрясло, был мой пикап, припаркованный между бункером и шале. Номерной знак 74.
«Вы узнаете этот автомобиль, месье Тувье?»
Я стиснул зубы.
«Это мой автомобиль. Его сюда пригнал Макс Бек».
Наилучшая защита — оставаться спокойным и говорить правду. Я не собираюсь лгать. Если они увидят, что я уравновешен и четко все объясняю, то поймут, что я в своем уме, и мне нечего скрывать. На стоянке возле пикапов толпились замерзшие полицейские. Входные двери пакгауза перегородили желтой лентой. У меня в голове сразу нарисовался худший из сценариев. Мишель Макс меня усыпил или накачал наркотиком, вынес меня через галерею из подземелья и перенес сюда вместе с трупом Пока и того типа с татуировкой орла. Единственная неприятность, которую он себе причинил, это поездка на пикапе с трупами в багажнике. А сожженные 100 000 евро – фальшивые купюры или сбережения всей жизни? Его месть не закончилась за пределами подземелья. Наоборот, она только началась. Ему было мало отнять у меня Франсуазу и раздавить меня психологически. Он хотел, чтобы меня упекли в тюрьму, в психушку. Такое место, где я не смогу больше видеть солнце, чувствовать запах травы. В вечную пропасть. Но я не дамся. Я собрал всю свою волю, все мужество и вышел из машины. Снег валил сплошной стеной. Дул сильный ветер и было очень холодно. Наверное, 1-2 градуса ниже нуля.
«Ну, теперь вам это что-нибудь напоминает?»
Я решительно и уверенно посмотрел на усатого полицейского.
«Нет. Ничего».
Усатый придвинулся к самому моему уху.
«У тебя не выйдет долго надо мной издеваться, уж поверь мне».
Он включил фонарь, подозвал одного из полицейских и обернулся к остальным.
«Пошли! Только не надо туда тащиться толпе в 50 человек. Со мной пойдет только доктор Пармантье».
Он приподнял ленты заграждения, толкнул тяжелую металлическую дверь и отряхнул пальто. Перед нами открылся бетонный коридор 3-4 метра длиной. Мы вошли. Снова оказавшись здесь, я испытал странные чувства. Я вспоминал звуки, образы. Свое сражение с Поком, чтобы вернуть его к жизни. Незабываемые моменты, проведенные вместе с ним. Мы не повернули налево в помещение, где 4 года назад я закрылся со своим псом, а направились прямо к винтовой лестнице. Меня вдруг охватил страх, ноги отказывались слушаться. Я затоптался на месте, пытаясь повернуть назад. Психиатр преградил мне дорогу.
«Надо идти, месье Тувье. Вы ничего не будете бояться, договорились?»
Я кивнул, зажав рот руками. «Надо себя контролировать». До ушей опять дошел его голос.
«Что вас так напугало? Темнота?»
Я задумался. Но думать надо было быстро, чтобы не попасть впросак. «Нет, можем спускаться». Дневной свет постепенно погас. Фонарь полицейского освещал бугорчатые серые стены, откуда-то тянуло ветром, с потолка просачивалась и тихо капала вода. Чтобы войти в следующую дверь, нам пришлось нагнуться. Дверь открылась со скрипом. За ней оказался длинный коридор с поворотом. Он привел нас в просторный зал с очень высоким потолком. Полицейский нагнулся и нажал какую-то кнопку. Снова раздалось гудение, потом вспыхнул галогенный свет. Я застонал, прижав кулаки к лицу. Посередине зала возвышалась палатка. Моя кроваво-красная пирамида с колышками, вбитыми в пол. Пошатываясь, я подошел ближе. По полу вдоль стен шла красная линия. «Раньше, во времена Второй мировой войны, здесь был командный пункт», — сказал психиатр. «Офицеры обсуждали конфиденциальные вопросы возле стены. Если кто-то хотел обратиться к ним, он имел право зайти за красную линию только с разрешения старшего по званию». Когда мы заходили за линию, он поддерживал меня за руки. Вентиляционное отверстие на потолке вело на верхний этаж. Я обошел несколько кучек дерьма, обогнул колодец, зиявший слева. Мне казалось, что меня вот-вот вырвет, или я потеряю сознание, или и то, и другое. Те же вбитые в бетон колышки, те же натянутые веревки. Я разглядел даже озерцо воды перед палаткой, которую мы устроили, чтобы выманить Пока. Макс все воспроизвел один в один. Сердце у меня выскакивало, когда я вошел в палатку. Теперь я упал на колени и пополз на четвереньках. Пальцы мои пробежали по восьми вертикальным насечкам на каремате, и я не смог сдержать слез. Внутри лежала моя одежда, как была, нетронутая. Куртка, свитер с разорванным рукавом, рукавицы, подбитые мехом ботинки. Кастрюля, стакан, горелка, каска с баллончиком ацетилена. Я встряхнул баллончик, он был пуст. Ведь весь газ вышел тогда, возле ледника, потому что все здесь было ненастоящим. Я обернулся к двоим спутникам. Грудь у меня ходила ходуном. Я плакал и смеялся одновременно. «Это обман! Он нас всех обвел вокруг пальца!» Я указал на стенки палатки. «Он снял внутреннюю палатку, потому что она была забрызгана кровью. Вы что же думаете, я стал бы ставить только тент без внутренней палатки? Он притащил сюда только то, что надо было ему, чтобы загнать меня в ловушку. Один спальник, один каремат, одна пара рукавиц. И надпись «Кто лжец?» с моей куртки спорота. А где ящик и топор? Афорит?» Его тело сейчас на дне другой, настоящей пропасти, и цепь там же. Макс снял палатку и перенес сюда, и дерьмо тоже перетащил. Уму непостижимо. Я заметил проигрыватель, пластинку с птичьим пением. Он все предусмотрел с самого начала. Для того и принес сюда этот странный хлам, проигрыватель на 45 оборотов. Ему надо было, чтобы меня сочли психом. Поискав глазами, я не нашел фотоаппарата. И ловушка для сновидений тоже исчезла. На ум пришла фотография незнакомых мужчины и женщины перед лавкой бижутерий. Может, Макс щелкнул случайных людей? А татуировка? А серьга с буквы «С»? А может, не Седрик? Может, Клэр? Я показал на острый камень. И камень не тот. Поднявшись на ноги, я откинул назад волосы руками в наручниках. «Вы что, до сих пор не поняли, что все это гигантский маскарад?» Полицейский взвился от ярости и потащил меня за руку прочь из палатки. Потом вынул из кармана несколько фотографий и швырнул мне в лицо.
«Гляди, что наснимали мои ребята! Гляди хорошенько!»
Снимки упали на пол, я их поднял и поднес к свету. На этот раз мой желудок свело спазмом, и хотя рвоты не было, им пришлось дать мне противорвотное. На первых снимках были крупные планы Пока с полностью содранной шкурой. Он превратился в какую-то кровавую массу. Но не это повергло меня в шок. Тут было что-то, чего я не мог понять. Труп собаки был совершенно цел. А где след от выстрела? Или пуля задела только кожу? И самое главное, откуда же отрезали те куски мяса, которые мы ели? Я поискал глазами психиатра. Он оказался у меня за спиной. Стиснув зубы и затаив дыхание, я всмотрелся в отдельные снимки. Они выскользнули из рук. Я так и остался стоять, неподвижно уставившись в раскрытые ладони.
«Да», — сказал полицейский. «Я вижу, ты кое-что вспомнил. Тебе мало было содрать с него кожу. Ты этого мужика попросту съел. А камнем ты отрезал куски с его бедер, с груди, со спины и потом варил в этой кастрюльке и жрал».
Он отошел в сторону и стал бросать мне валяющиеся на полу канистры. Большинство из них были пусты, но в некоторых еще сохранилась вода.
«Это и есть твой ледник?»
Я старался держаться на ногах твердо и прямо. Надо было выстоять, хотя я был на грани помешательства.
«Макс, он кормил нас человечиной, а нам говорил, что это мясо моей собаки. Ведь мы были в цепях и до галереи дойти не могли».
Усатый показал на коридор, по которому мы вошли.
«Вот до этой галереи?»
«Нет, не до этой. До той, что была в подземелье, где держали Фарида, Мишеля и меня».
Полицейский заметался взад-вперед, сжав кулаки.
«Завязывай, наконец, с этой игрой. Мы нашли в коридоре револьвер МР-73, которым воспользовались, чтобы разнести голову жертве. И угадай, чьи на нем были отпечатки?»
Я лихорадочно соображал, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Любой промах, ошибку, что-то забытое. Но Макс был не из тех, кто что-то забывает. Я должен настаивать на своем и ни в коем случае не сомневаться. Подозреваю, что мои. Но это не я, это Макс стрелял.
Ну, конечно. И полагаю, ты не знаешь, кого тут убили выстрелом в упор?
Нет.
Мощные челюсти полицейского хрустнули.
На какую сумму была застрахована жизнь твоей жены?
Я вытаращил глаза. Психиатр держался в сторонке, но я был уверен, что он здесь на всякий случай.
Кто его знает, этого мента? Что ему придет в голову со мной сделать?
Что?
Ты прекрасно знаешь, сколько. 400 000 евро. Ты положишь себе в карман 400 000 евро. Согласись, удачно получилось. Ты ведь перестал прилично зарабатывать, потому что впал в депрессию, когда узнал о болезни жены. Да еще дочка с ее учебой, которая стоила дорого. Не сладкая жизнь, а? Да как вы смеете?
Полицейский держал перед собой фото мертвеца с татуировкой орла.
Это он должен был стать донором костного мозга для твоей жены. Он исчез за 2 дня до тебя. Твоя жена с ним встречалась, ты знал его адрес. Было бы логично нанести ему визит, правда?
О, да. Ты к нему пошел, привел его сюда и прикончил, чтобы не делать жене пересадку. Только есть тут какая-то загвоздка. Из всей мизансцены не могу взять в толк. Что тебя побудило закрываться здесь, уродовать себе ладони, сдирать шкуру со своей собаки и жрать человечину?
Я начал отключаться. Острая боль пронзила голову, и я упал. Очнулся я снаружи, сидя на снегу под деревом. Небо прояснилось, свежий воздух приятно овевал лицо. Мне понадобилось время, чтобы сообразить, где и что со мной происходит, а заодно и вспомнить открытия, которые одно за другим выталкивали меня за грань безумия. Передо мной возвышались серые стены блокгауза с крошечными окошками-бойницами. Вдруг сверху небо разрезал самолет. Двигатели поглощали воздух и оставляли за собой облачный след. Лес закачался от мощной звуковой волны. Я вздрогнул и сжался в комок. Кулаки в наручниках так и не разжимались. Звон цепи буквально просверлил барабанные перепонки. Опять обвал. Я повернул голову. Психиатр сидел рядом на корточках и протягивал мне стакан. Полицейские курили в стороне и о чем-то тихо переговаривались. Доктор поднял голову к небу.
«Здесь рядом летная база. Если находишься в блокгаузе, легко может показаться, что при каждом пролете случается обвал».
Я поднес к губам горячий кофе и отпил глоток. Мне сразу стало так хорошо.
«Я не сумасшедший. Вся эта история со страховкой абсолютно лишена смысла. Я не убивал этого человека».
«Но вы его съели. Может...
«Его вы приняли за Мишеля?»
«Никогда в жизни».
«А вы никогда не задавались вопросом, существовали ли в действительности те люди, что были с вами в подземелье?»
Я впился ногтями в мерзлую землю.
«Нет! Они были так же реальны, как вы сейчас. Все было реально, и подземелье, и ледник. Вам надо сосредоточиться на поиске Макса Бека и перестать срывать злобу на мне. Единственное, о чем я прошу, это дать мне вернуться домой. Я хочу попрощаться с женой, я хочу увидеть дочь».
«К сожалению, это пока невозможно».
Я протяжно вздохнул.
«Клэр, по крайней мере, в безопасности?»
«Да». Я повернулся к лесу. Деревья уходили куда-то в бесконечность. Я знал, что Макс здесь, на свободе, и он за мной следит. И наверняка окажется там, где я его меньше всего ждал. Психиатр полистал мое досье.
«У вас в юности были проблемы, безотчетная бисексуальность. Ваш отец не мог с этим смириться и бил вас. Вы убегали из дому. Вас посылали на исправление. В подростковом возрасте и в юности это выливалось в буйный протест и стремление к телесному страданию». Он указал на мою ладонь, порезанную на карнизе острым камнем. «Вплоть до самоистязания».
«Да не истязал я себя никогда, я...»
«А потом начались все эти горы, путешествия, забираться все выше, уходить все дальше и постоянно страдать, все больше и больше, чтобы изжить свою бисексуальность. И вам это удалось. А потом произошла драма, которая вас потрясла. Потеря лучшего друга».
Хрустнув коленями, он привстал и, поморщившись, снова опустился на колени. Похоже, холод его парализовал.
«Вам известно, что последние медицинские исследования доказали, что на высоте повреждаются некоторые участки мозга, и эти повреждения необратимы, как у боксеров?»
«Возможно, но мне это жить никогда не мешало».
«Это могло нарушить вашу психику. Ваша жена была при смерти, вы постоянно принимали антидепрессанты. Все это не способствовало порядку в голове. Все постепенно накапливалось, собиралось, а потом произошел взрыв. Тот мир, который вы воссоздали в Блокгаузе, это смешение разных периодов вашей жизни, собрание предметов, представлявших ценность для вас. К примеру, пластинки, палатка, то есть то, что символизирует 15 лет занятий альпинизмом. В юности вы увлекались спелеологией, и в вашем сознании отпечатались подземные пропасти и гроты, где вы побывали. Ваша психика с легкостью превратила серые бетонные стены в то, что вам хотелось. Достаточно было искусного смешения пережитого и воображаемого. А ваш отец – человека-ненавистник и расист. Разве не запрещал вам водиться с цветными? И вы воспроизвели этот запрет в своем бессознательном мире, и появился Фарид. Мальчик-араб».
Вздрагивая от холода, он вытащил из кармана ксерокопию. У меня сжалось сердце.
«Узнаете?»
«Это текст Чарльза Боудена, который я заказал выгравировать на пластинке розового гранита для Франсуазы. Я мечтаю о пении птиц, о запахе земли, размятой в пальцах, о зеленой, сияющей листве растений, которые я заботливо поливаю. Мне хотелось бы купить клочок земли, где водились бы олени, кабаны и птицы, росли бы тополя и клены. Я выкопаю пруд, где поселятся утки, а по вечерам рыбы станут выпрыгивать из воды, ловя насекомых. Этот пруд вы воспроизвели у входа в палатку, а пение птиц было на пластинке, которую вы принесли. Разве вы не спрашивали себя, когда очнулись, откуда в таком месте взялся странный предмет, проигрыватель?»
«Так в этом и состоит ваша работа. Скрупулезно разбирать все, что я мог сказать или сделать, ради того, чтобы найти связи там, где их нет? А саламандры в Блокгаузе есть? А сталактиты?»
«Я до сих пор чувствую запах сырого камня, слышу треск льда, музыку капель, падающих на землю, и ветер.
Вы все это слышали там, в Блокгаузе? Вы что, действительно думаете, что я мог сочинить подобную историю?»
«Это вы-то сомневаетесь в силе воображения? Мальчик, воспитанный на Жюль Верне и Джеки Лондоне? Подумайте, сейчас, сию минуту о Фариде. О Фариде бесфамильном.
Он являл собой смешение частичек вашего прошлого. Он был и прелестным магрибским мальчишкой, с которым отец запрещал играть, и одновременно тем юношей, которого вы желали любить. Разве вы не прижимались к нему? Разве не ему отдавали свою любовь? Все это не более чем символы, Джонатан. Вглядитесь в Фарида. Ведь в нем же вы сами, ваша личность. Ну, разве что глаза у него были странно голубые.
Фарид действительно существовал.
Но если верить вашему рассказу, то почему этот самый Макс не убил его сразу, использовав как носильщика? Почему оставил его в живых?
Потому что у Фарида была своя роль в месте Макса. Он должен был открыть мне правду про разбойное нападение, и он должен был привести меня к фальшивому трупу моей дочери, украденному в киномастерской.
В таком случае докажите, что Фарид существовал. Представьте доказательства. Как его фамилия? Где он жил на самом деле? У вас есть его адрес?
Он говорил, что жил где-то на севере, скитался из дома в дом, что он уже долгое время не виделся с родителями. Я задумался. Несомненно, было какое-то доказательство его существования, и оно связано с насилием.
Если он исчез, может, его искали?
Бродяг и маргиналов редко кто ищет.
Психиатр наклонился ко мне. От него пахло кофе. Ищите, ищите, где прокол, Джонатан. Все вымышленные персонажи обычно имеют свои мелкие детали. Такова прокушенная и зашитая рука Мишеля, которая есть ничто иное, как оживший эпизод с вашей раненой собакой, которую вы сами и зашивали. Не исключено, что какие-то детали покажутся вам разными, если вспомнить. Места действия будут еле уловимо отличаться друг от друга, какие-то предметы будут исчезать и появляться, причем непонятно по какой причине. Думайте, думайте, и вы получите доказательство того, что этих персонажей не было на самом деле.
Марек Хальтер.
Ну и?
Фарид цитировал Марека Хальтера, когда мечтал об оладушках. Еще ему кто-то читал Джека Лондона, когда он был маленький, белый клык, а сам он читать не мог.
«Очень хорошо»,
— я нахмурил брови. «Он приходил ко мне 4 года назад, чтобы избить до смерти мою собаку».
Психиатр убежденно качнул головой. «Ну да, так оно и есть. Все эти связи... Хорошо, продолжайте».
Подняв глаза к небу, я начал улыбаться. «Прекрасно сыгранная исповедь. Что-то вроде сына блудницы». Я снова повернулся к психиатру, и мой взгляд потемнел и наполнился ненавистью. Фарид и Макс Бек провели вместе неделю, когда привозили и сгружали в подземелье все необходимое. Бек вполне мог с ним разговаривать о Джеке Лондоне и о Мареке Хальтере. Еще о куче подробностей, которые Макс обо мне знал. Возможно, Фарид хотел показать мне, что он образованный человек, и выложил все, что раньше слышал от Макса. Все было предусмотрено в мельчайших деталях. В течение долгих лет Макс создал персонаж по имени Мишель Маркиз, придумал легенду прошлого. Он куда-то дел термометр, но я этот термометр видел и им пользовался. И потом, эта история с серьгой. Чушь, выдумка, чтобы оправдать ношение маски, чтобы посеять тревогу. Он со мной играл.
Пармантье смиренно покачал головой. Потом украдкой посмотрел в сторону стражи порядка и придвинулся поближе.
«Полиция будет основываться на том, что нашли здесь, в этом месте, Джонатан, на фактах. Обглоданный труп человека, убитого из револьвера, с вашими отпечатками. Шкура, снятая с вашей собаки. Вся эта история со страховкой».
Сердце у меня заколотилось. «Ну и? Что все это значит?»
Психиатр встал и потер руки, потом кивнул двум полицейским, чтобы подошли. Я с трудом поднялся. Под ногтями застряла кора. Я выпрямился и встал в точности напротив него. Я запретил себе идти ко дну, как все того ждали. Я покорил Эверест, Килиманджаро, и не желал становиться на колени перед кем попало. Я задержал дыхание и резко сказал.
«Итак, вы тоже мне не верите?»
«Вопрос не в том, верить вам или нет. Психиатрическая экспертиза, которую я проведу вместе с другими коллегами,
призвано решить, какова мера вашей ответственности в разыгравшейся драме». Он отошел в сторону, и меня крепко схватили за руки. Я не сопротивлялся. Я поднял голову с достоинством и мужеством, как каждый раз, когда шел на штурм вершины.